по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов в Москве. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. И сегодня у нас пятница, 22 марта. Не ошибся, не ошибся. А по страницам Библии продолжение нашего путешествия. Сегодня у нас будет больше времени с вами поговорить в конце. Вот, почитать ваши письма, сообщения. Я хочу начать с того, что извиниться перед вами и конкретно перед нашим слушателем, сообщение которого я вчера прочитал неправильно. Колян Мирный прислал, на самом деле, замечательное сообщение. Колян, я не увидел знаки препинания, и вот, когда вчера читал, торопился, я не понял, про что вы на самом деле пишете, и отвечал не на тот вопрос, который вы задали, или не на тот комментарий, который вы оставили. А комментарий от Коляна был замечательным, на самом деле. Я хочу сегодня с этого комментария начать. Я напомню также, что мы читаем Библию сначала до конца, мы сейчас во второй книге Паралипоменон, и мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет, но вот скоро, между прочим, завершится второй год этой нашей программы, этого цикла в таком формате. Когда завершится, мы обязательно такие промежуточные итоги подведем. Вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Группа называется «По страницам Библии». Ну и через другие группы, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию этой передачи. Так вот, Колян пишет: «Согласен, что чем ближе ты к Богу, тем более одинок становишься. Но не без Бога, который становится еще ближе. А все ненужные убегают». Вот замечательный, на самом деле, комментарий. Я вчера поторопился, и я стал говорить про одиночество, как его преодолевать, находить друзей, находить братьев и сестер в церкви. И это все, конечно, правильно. Только вот Колян не об этом говорит. Колян говорит о замечательной совершенно вещи, с которой каждый из нас знаком. И становясь верующими людьми, я думаю, мы должны понимать, что вот это в нашей жизни тоже будет происходить. Мне нравится концовка, кстати, того, о чем говорит Колян. А все ненужные убегают. Вот они не просто уходят, они не просто лениво ретируются, да, они именно убегают. Сейчас объясню, о чем я. Вот несколько таких жизненных примеров. Ну, например, если вы нашли хорошую работу, до этого у вас там было много разных подработок, вот, а вы нашли хорошую, интересную и хорошо оплачиваемую работу. Вот при этих условиях подработки, они убегают, они вам уже неинтересны. Вам могут позвонить и сказать: слушай, тут вот съезди там туда-то, сделай то-то. А вам оно уже не надо, у вас эти подработки уже убежали, потому что вы нашли действительно хорошую, интересную работу. Если ваша жизнь занята каким-то хобби, да, вот которому вы уделяете время, не знаю, спортсмен, который даже тоже не хобби может быть, а может быть хобби у кого как, вот он тренируется, и он хочет получить какой-то результат. То все остальное убегает. Предложение приятелей пойти пиво попить, это предложение просто убегает. Ну, потому что это пиво несовместимо с той целью, которую человек поставил. Становится он одиноким при этом. В каком-то смысле да. Вот он становится при этом более одиноким. Но вместо этого в его жизнь приходит что-то еще. Ну и в данном случае, кстати, и другие люди, которые соучаствуют в нем, с ним в достижении этой цели. Расскажу вам историю из собственной моей жизни, которая также это иллюстрирует. Знаете, я когда вот учился в университете, еще в юности своей, был человеком достаточно популярным у девушек. То есть вот, а это еще были времена обычного телефона. Да, наверное, у кого-то из вас в доме, в квартире еще такое есть. Ну, у многих уже этого нет. Это вот та штука, которая на проводке висит. Вот, и в стенку уходит, в розетку. Так вот, да, соответственно, постоянно звонили по этому телефону и звонили девушке. И вот прийти домой, и там, я не знаю, 4-5 звонков у меня было, мама рассказывает, там так, 4 девушки звонила, но разные голоса. Вот, она по голосам их не знала. Теперь, в январе 1992 года я женился. И вот что произошло. Причем интересно, что я даже сначала этого не заметил, потому что мне, в общем-то, этого дела не было. Звонки прекратились. То есть в квартире стало тише. Телефон, конечно, звенел, но далеко не так часто. И высокие голоса в телефоне уже не звучали. Все эти люди куда-то убежали. Может быть, нехорошо так говорить. Да, но вот иногда говорят, отпали. Да, вот это вот. А знаете что? Вот могу я сказать, что это было одиночество? Нет. Потому что я получил гораздо больше. И то, что пришло в мою жизнь, а это жизнь семейная, оказалось гораздо круче, гораздо интереснее. И, в общем, это то, чего Бог хотел, то, что Бог устроил. Теперь, но, с другой стороны, да, действительно, круг общения уменьшился. Потом он, правда, перераспределился, он стал другим. Он изменился содержательно. Вот то же самое происходит в наших отношениях с Богом. Действительно, когда мы с вами приходим к Богу, ну, отпадают, убегают какие-то другие моменты, которые в нашей жизни были. Отпадают, убегают какие-то другие взаимоотношения. Круг общения действительно меняется. Наверное, нас уже не будут прибегать, там, не знаю, приглашать вот, пойти попить пивка. Да? Вот как-то действительно отношения будут меняться. И это нормально. Есть элемент одиночества. Я думаю, что Колян прав. Да, элемент одиночества тут, конечно же, есть. Но только это одиночество, которое Господь компенсирует. Это опять то, о чем пишет Колян. Вот. Это то, что Бог компенсирует. Теперь, почему это важно сегодня в связи с тем, о чем мы говорим? Ведь отпадают не только люди. Отпадают и какие-то наши пристрастия, которые становятся нашими идолами. Помните, как в Ветхом Завете, когда мы читаем Ветхий Завет, там ведь получается только два способа жить и выстраивать отношения, делать что-то по поводу идолов. Это либо идолам поклоняться, либо этих идолов разбивать. Да, вот были времена, когда евреи поклонялись этим идолам, к сожалению. Были времена, и были цари, или там еще раньше судьи, под руководством которых они этих идолов разбивали. Так вот, Бог приходит в нашу жизнь, и Он буквально разбивает этих идолов и освобождает нас от того, что до того, до нашего обращения, было для нас важно. Теперь смотрите, что получается, если мы вдруг говорим, то есть мы уже верующие люди, и мы говорим, не-не-не-не, я хочу как раньше, я хочу вот с этими идолами. Вот тогда получается разделенное сердце. Тогда получается то, о чем мы говорили в позавчерашнем эфире, когда речь шла о разделении Израиля на два царства, израильское и иудейское. Вот ты или с Богом, или ты не с Богом. Определись уж, пожалуйста. Да? Если ты определяешься, тогда и ты говоришь, я с Богом. Тогда Бог все остальное, все ненужное из сердца убегает. Вот так оно устроено. Вот так Бог это сделал. И да, есть это одиночество. Но это хорошее одиночество. Вот в восточной мудрости... У Омара Хайяма, да, я могу здесь процитировать Омара Хайяма в русском переводе, правда, ну, потому что это соответствует тому, что говорит Священное Писание, между прочим. Есть такие две строчки: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем с кем попало». Но тут ведь еще то, о чем, опять-таки, Колян Мирный говорит. Мы не будем одни. Мы будем с Богом. Лучше быть с Богом, чем с кем попал, это точно. Сегодня продолжаем разговор о пробуждении. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, ваши вопросы, ваши замечания, потому что в конце эфира у нас сегодня будет больше времени, чем обычно, для того, чтобы их почитать. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам этот новый день, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам еще одну возможность читать Твое Слово, и Ты меняешь нас, Ты преобразуешь нас, Ты касаешься нас Своей рукой. Да будет слава Тебе, наш Бог. Веди нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово, и изучать, и постигать. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 475-я встреча у нас с вами. Мы во второй книге Паралипоменон, 15 глава. И мы с вами говорим о пробуждении, которое произошло в Израиле. И мы читали в прошлый раз слова пророка Азарии. И он говорит: «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». И вот справедливый праведный царь Аса, во времена которого и начинается это пробуждение, слышит эти слова, и 8 стих. «Когда услышал Аса слова сии и пророчество Азарии, сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним». И собрались в Иерусалим в 3-й месяц, в 15-й год царствования Асы. И принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина или женщина. Это были суровые слова, и Аса, конечно, был выдающимся человеком, который фактически вернул Иудее Слово Божие. Я сразу скажу, это важно здесь отметить, что он не на всю жизнь остался преданным Богу. Но к этому мы еще вернемся, поговорим об этом. Пока скажу, что это было решение, исходящее из сердца. Израиль решает прийти к Богу, вернуться к Творцу. 14 стих. «И клялись Господу громогласно, и с восклицанием, и при звуке труб, и рогов». В прошлый раз мы с вами говорили о том, что если человек ищет Бога, то обязательно его найдет. Мы говорили с вами также о мостах к пробуждению. И вот первый мост – Слово Божие, Священное Писание. Должно быть, должно проповедоваться, должно изъясняться, должно преподаваться Божие Слово. А теперь мы подходим и ко второму мосту, который должен быть выстроен, если мы хотим видеть пробуждение. Это духовное отделение. И я хочу сразу вас предостеречь. Дело в том, что слово «отделение» и глагол «отделяться» сегодня часто искажают. Есть люди, которые, называя себя христианами, отделяются буквально от всего и такими высокими заборами, что через них не перелезть. Так вот, 15 стих. «И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя, и дал им Господь покой со всех сторон». Обратите внимание, мы уже говорили, ищущий Бога найдет его, ищущий находит. Но также иудеи искали Бога всем сердцем. Вот раз все их сердце было посвящено Богу, то отделение происходило само собой, потому что ни для чего другого места в сердце больше не остается. Отделение начинается не с того, что мы говорим: «Вот я на это не смотрю, я этим заниматься не буду». Отделение начинается с того, что мы предоставляем Богу заполнить все наше сердце. И вот когда Он это делает,
У нас уже просто ни на что больше не хватает ни сил, ни возможностей, ни желания. И отделение имеет совершенно конкретные проявления. 16 стих. «И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы, и не спроверг Аса истукан ее, и изрубил в куски, и сжег на долине Кедрона». Выясняется, что мать Асы была идолопоклонницей. Не просто дружила или общалась с идолопоклонниками. Она сама поклонялась идолам. Меня очень напрягают люди, которые считают, что если ты участвовал когда-то в конференции или во встрече с кем-то, в частности, с другим христианином, методами которого они недовольны или с которыми они не согласны, то ты сам плохой христианин, и от тебя надо отделяться. Я приведу конкретный пример, я не буду говорить, ну, совсем уж конкретно, но достаточно. Как-то мне написал слушатель, он говорит: «Я начал слушать ваши передачи, и мне показалось это очень интересно. А потом я узнал, что вы несколько лет подряд каждый месяц проповедовали в такой-то церкви. И я понял, что не хочу иметь с вами ничего общего». Такие товарищи, такие люди меня просто изумляют. Обратите внимание на Асу. Аса делает серьезный шаг. Он отделяется, даже при том, что каждый человек хочет показать свои близкие отношения с матерью. Но его мать была идолопоклонницей. Аса удаляет ее с престола, потому что на престоле больше нет места для идолов. Потому что Бог заполняет все. Аса не выясняет, кто, когда, в каких конференциях участвовал. Аса не ходит по Израилю или не посылает по Израилю своих людей, чтобы разведать, кто с кем когда общался. Аса делает совершенно конкретную вещь, которая необходима для того, чтобы защитить веру, защитить отношения Израиля с Богом. Не надо пытаться устроить отделение там, где оно не требуется. Ну, например, вы говорите, я знаю христиан, которые так говорят: «Я никогда не буду общаться с людьми, которые курят. Я работаю на предприятии, на заводе, в офисе, в компании, и вот мужики выходят курить. Я никогда не пойду вместе с ними курить». А вы знаете, что в мужской компании пойти покурить или постоять с этими курильщиками может быть одним из лучших способов выстраивания отношений для благовестия? Конечно, сами вы курить не будете. Я понимаю, вы скажете про пассивный вдох, пассивное поглощение дыма и так далее. Это вам решать, исходя из вашего здоровья, вам решать между Богом и вами. Если вы не идете с ними, потому что не хотите стать пассивным курильщиком, это одна история. Но есть люди, которые говорят: «Я не буду с этим человеком общаться просто потому, что он делает то-то и то-то». Я разговаривал с одной христианкой, которая хвалилась мне, что никогда не общается с женщинами непристойного вида. Когда я спросил, что значит непристойный вид, она говорит: «Ну, если плечи у нее обнаженные». Я говорю: «Подождите, почему вы с ними не общаетесь?» «Ну, потому что они идут в ад», — говорит она мне. «Но если мы с ними не будем общаться, если вы с ними не будете общаться, кто же их остановит?» Вот тут очень важная грань отделения. С одной стороны, существуют ситуации, когда это отделение должно быть совершенно бескомпромиссным. С другой стороны, помните, Иисуса называли другом грешников и мытарей. И он не пытался отделиться от них, потому что они нуждались в нем. Вот он не нуждался в них. Они в нем, да. И тут мы начинаем видеть, что действия Асы все-таки были неполными. Он отстранил от царства, от престола свою мать, идолопоклонницу. И все-таки в 17 стихе мы читаем: «Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Асы было вполне предано Господу во все дни его». И тут по-разному это понимают. Я, может быть, сейчас приведу понимание, с которым кто-то из вас не согласится. Но вот это позиция, на которой я стою. Мы читаем о сердце Асы, оно вполне было предано Богу. При этом он мог бы отменить высоты. Потом, кстати, высоты будут отменены. Он это не сделал. Я думаю, что в данном случае это все-таки проявление того, что называется ценность свободы. Иными словами, Аса показал, кто он, Аса показал, что ему важно. Я думаю, что Аса и молился за свой народ тоже. Но при этом он не использует законы для того, чтобы насадить праведность. Понимаете, нельзя ради праведности взять все и запретить. Давайте представим себе, что мы примем законы, которые запрещают курить, которые запрещают материться где угодно, которые запрещают обнаженные плечи, запрещают короткие юбки, запрещают одно, другое, третье. Знаете, что у нас получится? У нас получится ханжество. Хотите возрождения? Начните с себя. Вот не с того, чтобы диктовать другим, и особенно не с того, чтобы диктовать тем, кого Бог благословляет. Начните вот с чего. Войдите в свою комнату, очертите вокруг себя мысленно круг и скажите: «Господи, пусть пробуждение начнется прямо здесь, прямо внутри этого круга. Пусть пробуждение начнется с меня». Мы слишком часто смотрим на других и говорим: «Господи, ну как ты это терпишь?» Знаете, какой на это может быть ответ? Господь может сказать: «Если я тебя терплю, то что ж мне их-то не вытерпеть?» Мы с вами переходим к 16 главе, и тут начинаются интересные события. А вы помните, что на севере царствует Вааса, на юге – Аса. Первый стих 16 главы. «В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому не уходить от Асы, царя иудейского, не приходить к нему». Вааса не хотел, чтобы люди приходили в Иудею, потому что в Иудее происходило пробуждение. Вааса пытается построить стену, заграждение, для того, чтобы это пробуждение не проникло в его страну. Мотивы, как кажется, политические, на самом же деле, конечно, духовные. Второй стих. «И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: „Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтоб он отступил от меня“». Аса испугался. И Аса решает заключить союз с Сирией. Союз, основанный на том, что у сирийцев и раньше были дружественные отношения с Израилем. Но при этом Сирия вот в тот момент находится в союзе с северной страной. И фактически что пытается делать Аса? Он пытается перекупить сирийского царя.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четвертый стих. «И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских. И они опустошили и Ион, и Дан, и Авилмаил, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сём Ваасе, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Вроде бы Аса достиг своей цели. Аса видит, как укрепляется Северное царство. Аса ищет союза с Ассирией. Аса получает этот союз. И вроде бы победа. 6 стих. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Ваасе для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. Вроде бы все хорошо. А нет. Помните, я говорил недавно о том, что Аса во второй половине своей жизни все-таки отступит от Бога. Вот это отступление начинается. И Бог посылает своего пророка. 7 стих. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиоплине и ливанине силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему». Вы помните, мы читали в предыдущей главе? Сердце Асы было вполне предано Богу. Тогда это было так. Теперь этой полной преданности нет. И пророк продолжает: «Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны». Что-то произошло с Асой. Он не уповает на Бога, и Бог судит его. И перед нами 3-й мост, который необходим для пробуждения. То, чего Асе как раз и не хватило, это упование и вера. Не методы, не деньги, не статистика, ни даже организованная церковь, ни любые другие организации, а прежде всего и более всего упование на Бога. Я не могу уповать на статистику, я не могу уповать на организацию, потому что это все будет неправильно, это будет не то. Этому человеку Асе не хватает веры. Да, конечно, вера спасает нас, и это та вера, которая проявляется, которую Бог нам дает изначально. Но более того, помните, праведник верою жить будет. Мы не только спасаемся верою, мы и живем верою также. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину». Значит, это вера во спасение. А вот дальше 17 стих. «В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет». Что значит «от веры в веру»? Мы спасены по вере. Это вот как раз первая часть этой фразы — от веры. Но мы также и живем верой. То есть мы шагаем в веру. Это вторая часть этого стиха. Послание к евреям, 12 глава, 1 стих, известнейший фрагмент. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нам грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Вот это наш путь веры, тот путь, которым Бог нас ведет. Я думаю, мы также помним слова о том, что без веры угодить Богу невозможно. где пробуждение, там должна быть вера, должно быть доверие, должно быть упование. Именно этого и не хватило царю Асе. Он потом поймет свою ошибку, тогда, правда, будет уже поздно. А пока возвращаемся ко второй книге про Липоменон, 16 глава, 10 стих. Смотрите, как Аса реагирует на слова пророка. «И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время». Поразительно. Аса не принимает обличения. Он не доверяет Богу. Возвращаемся к тексту, 12 стих. «И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Помните его коренная проблема? Его нежелание, неготовность обращаться к Богу. Обратите, пожалуйста, внимание. Нет ничего страшного, если мы болеем, обратиться к врачу. Это вполне нормальная история. Проблема не в том, что Аса обратился к врачу. Проблема в том, что он не обратился к Богу. Нужно было и к Богу, и к врачу. Наша ситуация бывает порой очень похожей. Если у нас есть серьезные сложности, если мы перестаем иметь общение с Богом, и мы заболеваем. Мы знаем, что в отношениях с Богом есть проблема. И мы не идем к Богу, мы просто идем к врачам. Яков в своем послании в Новом Завете пишет в 5 главе: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». Обратите, пожалуйста, внимание здесь на две части. Мы еще подойдем к посланию Якова, будем обсуждать это подробно. Пастыри, служители помолятся над ним, это духовная часть, и помажут елеем. Я знаю, что среди моих слушателей есть люди, которые считают это помазание елеем каким-то особым актом, каким-то особым действием. Я стою на несколько другой позиции, которую разделяют многие христиане. Перед нами сочетание духовной части молитва и медицинской части помазания маслом. Дело в том, что самыми разными маслами в то время люди лечились. Это не религиозное помазание, это именно лекарство. Это как приходит священник или приходит пастор церкви к человеку, и он молится с человеком, общается с человеком, но он также приносит этому человеку лекарство. Есть и та, и другая часть. Но вот Аса обратился к врачам, но не стал обращаться к Богу. 13 стих. «И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество». Это, конечно, все очень пышно. Аса был царем, в правлении которого началось великое пробуждение в Израиле. И при всех проблемах, которые были в это время, при всех проблемах, которые были у Асы, он стал одним из лучших царей южного государства Иудеи. А дальше мы переходим к 17 главе. И перед нами еще одно пробуждение, причем гораздо большее, чем было при Асе. И происходило оно в правлении Иосафата, сына Асы. Бог чудесным образом действовал через Иосафата. И я напомню, что книга про Липоменон — это Божья точка зрения, Божья оценка. 17 глава, 1 стих. «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Кстати, здесь в разных текстах есть такое некоторое разночтение. В некоторых рукописях написано, что он ходил путями просто отца своего. Тогда это означает отца, в смысле Асы. В других рукописях, к которым восходит и русский перевод, отцом называется Давид. Но и в этом случае смысл понятен. Дело в том, что он поступал так, как молодой Аса или молодой Давид. Вот эта молодость, вот это возрождение, именно на эту часть жизни этих людей, особенно, кстати, конечно, это относится к Асе, именно на эту часть их жизни, на эту часть их служения обращает внимание Иосафат. Читаем мы 4 стих. «Но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы, и возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее». Он сделал то, чего в свое время не сделал Аса. Он отменил высоты, он убрал дубравы. А что было дальше? «И в третий год царствования своего он послал князей своих Бенхаила и Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам иудиным народ, и с ними левитов». И тут перечисляются эти левиты. «И они учили в Иудее, имея с собою книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ». Знаете, что он сделал? Он начал первую серию, первый цикл по страницам Библии. Дело в том, что его князья и левиты, которых он призвал, отправляются по разным городам и начинают учить Божьему Слову. И это пробуждение. И пока церковь не вернется к Божьему Слову, к изучению, к толкованию, к пониманию, применению Божьего Слова, пока это не произойдет, то не будет нам никакого пробуждения. Это пробуждение начинается с обращения к Богу и к Божьему Слову. И результаты этого пробуждения мы видим с вами буквально в следующем стихе. «И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом». Почему? Потому что границу он построил? Нет. Потому что войско он укрепил? Нет. Потому что Слово Божие преподавалось, разъяснялось, изучалось, проповедовалось, соблюдалось. И вот этого нам с вами сегодня очень и очень не хватает. В следующий раз продолжим разговор о пробуждении при Иосафате, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что, друзья, давайте посмотрим наши комментарии. Пишет Игорь Феденков или Феденков: «Жаль мне вас, столько сил тратите напрасно, назидание надмевает, вся ваша вера – самовольная расстановка акцентов Писаний, где вы успокаиваете себя мнимым, уже свершившимся фактом спасения, а сами во грехах и страстях, а говорите, что уже святые, небожители, слепцы. Вот такой комментарий мы тут получили. Тут интересно после этого, я думаю, что и беседа дальше будет продолжаться. Значит, давайте разбираться постепенно, потому что тут есть о чем поговорить. Значит, я думаю, что никто из нас не говорит, что мы уже святые небожители, что мы уже освящены святостью Бога, святостью, которую дает Иисус Христос, да, конечно, что наша жизнь, возрастание в святости и борьба с грехом, противостояние греху, это тоже да. Значит, что во грехах это нет. И нет по одной причине. Христос избавляет вас от грехов, и Христос избавляет нас от грехов, когда мы приходим к Нему с верой. Вот, понимаете, если бы мы сейчас сказали, Игорь, о том, что да, у нас нет искушений, мы тут, понимаете, вот самые совершенные, я не знаю, не злимся, не раздражаемся на жен, на мужей, на детей, не ругаемся на родителей и так далее, вот это была бы ложь. Но тогда бы вы были правы. А так вы не правы. Потому что каждый человек действительно сталкивается вот этой ситуацией, когда ты понимаешь, что есть только одно, на что ты можешь уповать. Игорь, только одно. Это милость Божия, это сила Божия для того, чтобы прожить этот день, для того, чтобы прожить эту жизнь. Он дает эту силу, он наделяет этой милостью. Могу сказать вам, Игорь, что я лично очень вспыльчивый человек. Мне приходится просить Господа, иногда просто, Господи, дай мне силы, чтобы не взлететь, да? Порою дает, порою, я думаю, дает, но я сам не беру. Поэтому насчет жаль вас и так далее. Кстати, Игорь, спасибо, что вы слушаете эти передачи, и спасибо, что вы продолжаете путешествие по страницам Библии. Я сейчас не помню, сколько месяцев, но так вот, навскидку. Ну, наверное, 4, 5, 6 месяцев мы ваши сообщения читаем. Значит, я предполагаю, что вы с нами. И то хорошо, Игорь. А что касается надменности и прочего, знаете, какая вещь? Помните, апостол Павел говорит, «Но я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова». Это послание Галатам, 6 глава. Вот перечитайте, пожалуйста, 6 главу, 14 стих. Да, нам есть чем хвалиться. Оно не от нас, оно от Христа. Вот это, пожалуй, коротенький ответ на то, что вы написали. А так большое спасибо, что вы написали, потому что вы искренне написали. Это, кстати, действительно бывает такое непонимание. Православные люди упрекают порой евангельских христиан. Вот вы надменные, вы решили, что вы уже спаслись. Знаете что? Вот помните, мы говорили с вами о том, что спасение, оно в нескольких измерениях. Вот в каком-то смысле оно уже произошло, и мы говорили, в чем. Да, оно уже свершилось. Вы же не будете спорить, что Христос уже умер и воскрес ради искупления грешного человека. В каком-то смысле оно происходит сейчас, когда силою Божию мы противостоим грехам, и в каком-то смысле оно еще грядет. Ну и последнее. Я вот думал, сказать об этом или не сказать. Я боюсь вас обидеть. Но с другой стороны и не сказать тоже не могу. Скажу. Перечитайте, пожалуйста, 9 главу Евангелия от Иоанна. Там есть герои, которые говорили слова, очень похожие на то, о чем, что говорите вы. Ну, просто ваше сообщение перечитайте, его пишите во грехах, вы там слепцы и так далее. Вот, а там история такая. Христос исцеляет слепорожденного. И вот этот слепорожденный, его там потом начинают мучить фарисеи всякие. И среди прочего говорят, вот я не знаю, кто кого цитирует, они вас или вы их. Может быть, никто никого, потому что они вас точно не знали. Вы их, скорее всего, само получилось. Вот человеку, который был исцелен Христом, который говорит о том, что он знает Христа, они фактически говорят, во грехах ты родился и в грехах ты весь. Вот с этим нужно быть очень аккуратным. Извините, если обидел, если задел, Опять вот я сидел сейчас, отвечал на ваше письмо и думал, сказать, не сказать, сказать, не сказать. Все-таки решил сказать. Идем дальше. Никита Погребенко. Пробуждение начинается с нашего желания в сердце, с нас. Да, абсолютно точно. Это очень важная мысль, которую мы сегодня доносили или пытались донести. Ну и продолжает Никита. Одиночество не может быть хорошим. Как же слава Богу. Бытие, 2 глава, 18 стих. Обратите, пожалуйста, внимание, Никита, на то, что там говорится о помощнике соответственном ему. Да, вот соответственном. Если мы окружаем себя или позволяем себе окружаться людьми, которые нам не соответствуют, то одиночество лучше такого плохого окружения. Дурные сообщества развращают добрые нравы. Но опять-таки, поскольку Бог всегда с нами, верующий человек в этом смысле одиноким быть не может. Пишет Колян, спасибо за особо необходимую тему «Начни с себя». Она актуальна, как никогда ранее. Ну да, понимаете, мы все любим, других поучать. Это действительно актуальная история для меня тоже. Пишет Саша, но ведь у Асы есть время, как у Давида, раскаяться после того, как пророк сказал Асе о его ошибке. Да, вот это удивительная история. История Божьей милости, история того, как Бог дает нам время и дает нам время на раскаяние и ждет от нас этого раскаяния. И тут начался спор. Жанна и Никита спорят о том, мог ли Иуда раскаяться, принял бы Бог раскаяние Иуды. Я не буду сейчас уходить в эту тему. Это тема предназначения. Тут действительно есть разные взгляды. Главное, что Иуда-то не раскаивался. Вот, понимаете, принял бы, мог бы. Ребята, Иуда не раскаялся. Руслан пишет. Это то же самое, что Иисус посылал учеников своих по двое. Я о том, как Иосафат посылал своих князей. Абсолютно. Абсолютно то же самое. Я не знаю, отозвалось вот это, должно было бы отозваться в сознании учеников. Да, вот. Но эта история, она ведь не только там. Она, в принципе, история про то, как люди соучаствуют, да, сослужат. Вот. Теперь Игорь Феденков пишет, ставит ударение. Игорь Феденков от имени Феденок, а не Феденька. Вот, Игорь, теперь смотрите, что вы делаете. Слушайте, вы меня на самом деле радуете. Вы вот определитесь в одну или другую сторону. Значит, вы с одной стороны пишете «жалко мне вас», называете нас слепцами и так далее, а с другой стороны, Игорь, вы что-то хотите, чтобы мы вашу фамилию правильно произносили. Вот какая вам разница, да, если там, вот мы свою жизнь тратим и так далее, какая вам разница, правильно мы вашу фамилию произнесем или нет? А каждого из нас что-то задевает. Могу сказать следующую вещь. Есть немало моментов в жизни, в богопочитании наших православных братьев и сестер. Да, кстати, я напомню, я евангельский христианин, баптист, многие из вас это знают, а прежде всего христианин. Есть немало моментов в богопочитании наших православных братьев и сестер, которые меня действительно привлекают. То, чему я действительно учусь. И тексты таких людей, как, например, Антоний Сурожский, для меня имеют огромное значение. Я думаю, однако, что и православным братьям и сестрам есть чему поучиться у евангельских христиан. Понимаете, Господь так устроил свое тело, что в нем сосуществуют разные части. Сосуществуют, а не конкурируют. Говорить об этом будем уже в апреле подробнее, когда дойдем до первого послания к Коринфянам. А в понедельник продолжим вторую книгу Парлипоменон. А пока Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.